Мы продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого и обратимся для начала к 197-му слову. «Благоискусные пред Богом сами себя признают весьма малыми и крайне неблагоискусными, и для них стало естественным и непременным делом почитать себя низкими или даже ничем. Уже ли таковые не знают, что им придано, чего не имели, и приобрели нечто необычайное для естества своего? Сказываю тебе, что не признают они себя благоискусными и преуспевшими, не знают, что приобрели, чего не имели. Нисходящая же на таковых благодать сама учит их, чтобы и преуспевая, не почитали души своей драгоценной, естественно же признавали себя ничего не стоящими. И будучи драгоценными пред Богом, не таковы они сами для себя, при своем преуспеянии и видении Бога, признают себя как бы ничего не знающими, и богатые пред Богом сами для себя кажутся бедными». Кому-то это слово может показаться, да и часто кажутся подобные размышления, надуманным, неестественным, потому что сами-то мы хоть чем-то, хоть какой-то малостью, отличаясь от других людей, никак не можем обрести в себе тех мыслей, о которых говорит здесь преподобный Макарий Великий. Для нас это не то, что какая-то большая трудность, или мы употребляем к этому большое усилие. Мы даже не видим возможности употребить усилия в том, чтобы так думать. Зачем? Если Бог дал мне некий талант, значит, я должен славить Бога, благодарить Бога за этот талант. И этим талантом должен, естественно, делиться со всеми, с ближними. А иначе получится, что я зарою свой талант в землю и спрячу его, и никакой пользы ни для кого от этого не будет. И поэтому мысли, которые здесь говорит преподобный Макарий Великий, для нас кажутся действительно едва ли не противоестественными. И поэтому нужно, наверное, вспомнить евангельские слова Господа Иисуса Христа из Евангелие от Луки. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать». Вот если мы задумаемся, если мы вслушаемся, вчитаемся, вчувствуемся в евангельское слово, мы увидим, что на самом деле слова 197-го слова преподобного Макария Великого более созвучны евангельскому свидетельству, чем наши мысли, которые, по крайней мере, нам так кажется, тоже основаны на евангельском свидетельстве, тоже отражают наши евангельские представления. Но на самом деле ключевым здесь является выражение «мы рабы ничего не стоящие». И как дальше мы увидим, читая преподобного Макария сегодня, он об этом говорит очень ярко и очень серьезно рассуждает дальше на эту тему. Вот именно это представление о том, что ничего не стоящее, является ключевым. Хотя мы не замечаем разницы. Мы тоже считаем, вроде бы, что нам дан некий талант. Мы не приписываем его себе. Мы про тех людей, которые приписывают, и как бы и говорить-то нечего. По крайней мере, преподобный Макарий об этом не говорит. Далее мы считаем, что по Евангелию, что этот талант, этот дар утаивать нельзя. Мы должны им служить. Вроде все логично. Но в глубине души, если мы не прошли определенного, весьма серьезного искуса, мы его не проходим. У нас нет такой школы, где бы можно было этот искус пройти, то неожиданно, а самое печальное, неосознанно сами для себя мы считаем себя эти таланты-то, данные нам Богом, заслужившими. Мы считаем, что в глубине души, что вот действительно все правильно. Вот мы там делали то-то, то-то, и за это Бог даровал нам талант, и мы этим талантом служим другим. Мы все равно считаем себя людьми необычными, одаренными, выделяющимися из общего серой массы других людей. Мы считаем себя особенными, приближенными к Богу. И хотя, быть может, это не говорим, но мироощущение такое, самоощущение такое у нас есть. И, конечно, важнейшим моментом здесь является сознание своей нищеты духовной. И проявляется это очень просто. В самом таком естественном обиходе, обыденности, когда мы сделаем нечто доброе, мы приписываем это дело себе. Мы, даже если этого не говорим, мы считаем, что это дело сделали мы. Мы его приписываем и определяем это потому, что сердце наше успокаивается. Если нам дано было сделать некое доброе дело, если мы совершили некое, дали некую милостыню, если мы, скажем, потрудились в проповедании Слова Божьего, то после того, как закончилось наше служение, мы успокаиваем себя, мы утешаем себя и в прямом, и переносном смысле. Мы сделали, потрудились, тем сейчас следует законный отдых. Мы должны позволить себе немножко утешиться, расслабиться, получить некое вдохновение, потому что мы же потрудились, очень важно. Значит, на самом деле, то, что мы делали, мы приписали это себе. А еще ярче это проявляется, когда мы, в случае, когда происходит с нами нечто недолжное, нечто нехорошее, непонятное, неприятное, мы этот случай, это случившееся с нами событие, мы приписываем другим. Мы-то вообще-то хорошие, мы нормальные, добрые люди, мы старались служить Богу, но кто-то, бес, люди, соблазны мира сего, нехристи, безбожники, масоны, разумеется, тоже обязательно как бы из них. Они нам помешали, они нас смутили, они нас вергли во искушение. Кабы не они, все было бы совсем иначе. Это с одной стороны приписывание себе всего доброго, хотя и не на словах, мы, конечно, не доходим до того состояния, чтобы трубить перед собою. Это уж совсем печально. Но, по крайней мере, в глубине души мы считаем, что это мы сделали. Это наш труд. И стало быть, за труд нам положен заслуженный отдых, как потрудившимся. Да еще и желательно награда какая-нибудь от Бога, потому что я трудился в проповеди Слова Божьего. И при этом еще это растворяется самооправданием. Мы всегда пытаемся оправдаться перед собой и перед другими людьми за те наши ошибки, промахи, опущения, что на самом деле мы сделали бы все иначе, если бы кто-нибудь нам не помешал. И бороться с этим, естественно, нужно тем, что мало того, что мы приписываем дело Богу, мы приписываем, но себя-то мы все равно при этом считаем значимыми, а надо что бы мы ни делали перед Богом, видеть те недостатки, с которыми мы осуществили дело Божье, видеть самого себя в правде, видеть самого себя таким, какими мы есть на самом деле, не притворяясь перед самим собой, что мы исполнили дело как должно. Мы ни одного дела, смею думать, не делаем как должно. И стало быть, хотя благодать и позволяет нам что-то делать ради Бога, то, что мы делаем, выполнено некачественно, нехорошо, не так, как этого бы хотел и ждал от нас Бог. То есть нужно видеть себя, знать себя и укорять себя за те упущения, которые реально есть. А против самооправдания, опять-таки, нужно не оправдывать себя, считать себя виноватым во всем, что происходит со мной. Я ответственность несу за все события со мной приключившиеся, и стало быть, видеть эту свою собственную неправду, и когда мы видим наши ошибки или нас укоряют за наши ошибки, принимать это на свой счет, смиряться и опять-таки укорять себя за то недобросовестное исполнение всего того, что мы должны и призваны исполнять. И только таким образом, проходя стезей смирения, окружив себя самоукорением, как некой броней, мы действительно можем мал-помалу приблизиться к этому состоянию, о котором говорит Христос, чтобы считать, что мы рабы ничего не стоящие, но то, что нам повелено, сделали, хотя и очень некачественно, и очень недобросовестно и не со всей любовью, милосердием, отзывчивостью и ответственностью. И вот когда мы так пройдем, проживем некоторое время, тогда слова преподобного Макария, 197-го слова, они будут нам созвучны, по крайней мере, иначе взглянем на эти слова и увидим ту стезю, тот путь, который указан этим словом, единственный путь, на котором мы смогли бы прожить без преткновений. И вот дальше о этой нищете духовной, о том, как нужно видеть самого себя, Макарий начинает развивать мысль свою. Дальше вот умножая том слова, как важно и нужно смиренно мудрее человеку и как можно его достичь. Сто девяносто восьмое слово. Если же увидишь, что кто-нибудь превозносится и надмевается тем, что он причастник благодати, то хотя бы и знаменья творил он, и мертвых воскрешал, но если не признает души своей бесчестной и униженную, и себя нищим по духу и мерзким, окрадывается он злобою и сам не знает того. Если и знамения творит он, не должно ему верить, потому что признак христианства и тому, кто благоискусен перед Богом, стараться таить сие от людей, и если имеет у себя все сокровища царя, скрывает их и говорит всегда: «Не мое это сокровище, другой положил его у меня, а я нищий. Когда положивший захочет, возьмет у меня». Если же кто говорит: «Богат я, довольно с меня и того, что приобрел, больше не нужно», то таковы не христианин, а сосуд прелести и дьявола. Остановимся на этом. Преподобный Макарий Великий говорит, ну опять страшные вещи. С одной стороны, он говорит, что на самом деле человека, который уклонился вот, от пути смирения даже и христианином-то называть нельзя. Нас часто упрекают, в смысле православия, что мы как-то все сильно озабочены духовным деланием, плачем, стяжанием Святаго Духа. Вот. А все это не важно, мол, надо просто идти и делать добрые дела. Вот как все другие делают, считают, что Господь им все простил, все благодать они получили, надо просто идти и делать то, что делается, помогая людям, ну, насколько это возможно, в их силах, и это вот, слышат такие упреки, христиане читают подобные слова, как у преподобного Макария Великого, ведь это же не одно свидетельство, им же не с числа этим свидетельством в корпусе святых отцов, когда они говорят, свидетельствуют, сами пройдя путь до состояния обожения, до состояния близости с Богом, и из этого состояния приближенности к Богу свидетельствуют, что человек, забывший смирение, и не христианин даже. Вот это пугает, это настораживает. Речь идет не о том, что есть путь лучше, а есть путь хуже. Вот хочу я достичь обожения, буду смиряться. А вот если я не хочу достичь обожения, просто хочу жить, прожить по-христиански, по-человечески, и наследовать Царство Божьего, то могу жить и просто творя добрые дела, и смирение, и смиренно-мудрее, все эти трудности аскетического пути и духовно деланные мне ни к чему. Вот кажется, ну, каждый свой путь выбирает. Нет. По свидетельствам святых отцов речь идет не о том, что один путь лучше, а другой хуже, а всегда свидетельство о том, что человек, оставивший лоно смирения, человек, отвергнувший смирение, отвергает вместе с этим и свою принадлежность Христу, который смирился до смерти и смерти же крестной, то есть смирился до самой крайней точки убожества. Творец земли считает себя заслуженно получающим удары, позор, сокрушение, плевки, надругание, считает себя как должным получающим это, то есть будто бы он получает то, что должно, и претерпевает это с великим смирением, не отвергая это ничего. И вот этот путь по мысли святых отцов является для христианина единственно спасительным. Дело не в том, что он приводит к совершенству, а дело в том, что другого пути, кроме пути смирения, по свидетельству святых отцов, нет. И кроме того, вот в этом слове очень сразу бросается в глаза, что преподобный Макарий говорит, что признаком христианства является не творение знамений и чудес. Признаком христианства является сокрытие своих данных Богом сокровищ, спрятывание их. И так что человек, вот это то, что мы уже говорили, рабы недостойные, ничего не умеющие, ничем не обладающие, придет царь и спросит с меня за то, что он мне дал. А это все не мое. И вот такое смирение, оно, вот кому сейчас оно покажется ценным? Очевидно, и в прошлые века, но особенно в нынешние, люди ищут как раз знамений и чудес. Этого искали люди во времена Христа, этого же они ищут и сейчас. А Христос жил по жизни, утаивая себя от других. Он не миру, не перед миром преобразился, а перед тремя учениками, но преобразившись, запретил рассказывать об этом прежде воскресенье. Он по водам ходит, но никто не видит, как он ходит, и он запрещает об этом рассказывать. Если он исцеляет человека, он запрещает ему говорить об этом кому-либо. Он скрывает свои таланты и дары, а мы этого вместить не можем. Нам, наоборот, хочется открыть все, что мы обладаем, поделиться с этим миром, и оказывается наша внутренняя сокровищница расхищенной и пустой. И когда царь приходит спрашивать с нас плоды той благодати, которую он нам дал, оказывается, что всю благодать мы уже истратили, потому что она оставляет человека, который приемлет похвалу от людей. И вот в этом 198-м слове описана страшная духовная болезнь. В современном мире, как я уже сказал, в современном мире очень, вот когда оскудела вообще всеобщая трезвость и трезвение, оскудела рассудительность, такое заболевание, оно очень часто встречается у людей, когда человек, действительно став причастником благодати, действительно став, он практически тут же теряет все это, будучи опустошенный и окрадованный. Действительно, вроде бы творит чудеса, и так, таково свойство человеческой души, что любой человек, считающий, что он достиг некого чаемого, некого желаемого состояния, к чему еще стремиться, он перестает двигаться, он считает себя уже находящимся в пристани спасения, он успокаивается и расхолаживается. Расхолаживается именно, вот становится холодным, он остывает, его сердце не горит больше жаждой обновления, его сердце не горит жаждой прощения, его сердце не горит жаждой исцеления, его сердце не горит любовью ко Христу и любовью к людям. Он считает себя это все имеющим. Но вот такое существо человек, что он может быть только в динамике, он может только двигаться. Любая остановка тут же угрожает ему возвращением к прежнему состоянию или еще худшему. Ведь именно об этом говорит Христос в известной притче о чистом доме, чистой храмине, из которой изгнан бес. Вот. И комната чистая, убранная, но никем не занятая. И он, увидев, что дом пуст, он берет с собой 7 других бесов и становится еще более худшим состоянием, чем было прежде. Это все настолько вот действительно работает, настолько действительно так оно и есть, что как только человек теряет ревность, говоря языком Феофана Затворника, к Богу угождению, ревность как огонь, который воспламеняет его сердце и влечет его к Богу, вот только теряется это горение души, человек начинает оставать и падает, падает вниз, падает в состояние прежнее или еще более худшее, потому что вот по-другому не бывает. Человек должен возрастать от ревности к ревности, разжигая огонь в свое сердце все больше и больше. Как только гореть сердце перестанет, слетаются мухи, сбегаются тараканы, муравьи, и сердце человеческое становится изъеденное со всех сторон. Единственный способ – это гореть. И всем известны слова, которые Слово Божье нам свидетельствует в книге «Апокалипсис». Всем известны слова. 3 глава, 15 стих, отрывок из послания к Лаодикийской церкви. «Знаю твои дела, – говорит Господь, – ты не холоден, не горяч, Но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст своих, ибо ты говоришь: я богат, я разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Вот приговор, который не только Макарий подписывает человеку, но свидетельствует со Словом Божьим. Не только Макарий, но и все отцы называют в таком случае человека сосудом прелести. То есть человек обманулся, он дал себя обольстить, он обольщен оказался собственным успехом, маленьким достигнутым результатом. Он подумал, что достиг предела, конца, что грех в нем умер, что страсти умерли, что вот он теперь навсегда будет с Богом во благодати ходить, хотя сердце его страстно, сердце его гордо, тщеславно, себелюбиво, эгоистично и любит мир, а не Бога, но ему это некое дарование от Бога дано было для утешения в скорбях, странствия его, но он не уразумел этого, он подумал, что это и есть нечто искомое, искомое, что это есть святость, есть обожение, что это и есть предел, а на самом деле сердце даже лечиться еще не начало. И, конечно, как только он перестал, успокоился, он перестает дальше стремиться к Богу и начинает остывать, а поскольку сердце, оно не исцелилось, гордыня в нем стала больше даже, из-за того, что он подумал, что чего-то достиг, то вот это вот гниение такого человека становится очень ощутимым, очень зримым, очень осязаемым. И не случайно вот преподобный Макарий так об этом и говорит.